Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. День весны и труда. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивайкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Здравствуйте еще раз. И Михаил Шмаков к нам зашел прямо с митинга.
Здравствуйте.
Только что закончился, да?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Митинг только что закончился. Митинг, который был организован профсоюзами, а именно Московской Федерацией профсоюзов, в котором принимали участие около 25 тысяч человек. И это шествие, и этот митинг, они показали, что те лозунги, те требования, которые сегодня профсоюзы по всей стране, от Камчатки до Калининграда, выдвигают в адрес работодателей, в адрес правительства, прежде всего, Российской Федерации, потому что многие решения не принимаются именно на федеральном уровне, они поддержаны и москвичами, и миллионами людей в регионах. Наша на сегодняшний день статистика дает, что в митингах приняло участие более 2 миллионов человек по всей стране.
По стране, по России.
По всей стране. Значит, я могу сказать, на Дальнем Востоке порядка 250 тысяч человек во всех регионах. Кстати, там поставила рекорд в этом году Якутия, когда в самом Якутске 83 тысячи человек вышли на шествие и митинг, хотя предварительно предполагалось, что эта цифра будет значительно меньше. Но люди просто откликнулись на те призывы, на те требования, которые профсоюзы выставляют как свои претензии к правительству. Ну, а в целом в Якутии, во всех городах и поселках этой республики, в первомайских шествиях и митингах приняло участие 157 тысяч человек. Это большая цифра, а вот во всем Дальневосточном федеральном округе более 250 тысяч человек. Более 300 тысяч в Сибирском федеральном округе. Ну, и сейчас будет поступать информация и статистика из других городов и федеральных округов. Но вот Москва это сегодня показала, что более 25 тысяч человек вышли на профсоюзный митинг в Москве. Я, кстати, хочу радиослушателям сказать, что, видимо, у нас такое... политическая активность, год политической активности, понятно почему. И на сегодняшний день, 1 мая, в Москве заявлено 14 митингов и шествий. Но, естественно, даже судя по тем заявкам, которые дают там от 800 человек до там 2-5 тысяч человек, конечно, митинг профсоюзов, где была заявка на 25 тысяч человек, и, собственно, она состоялась, это был крупнейший и будет крупнейшим митингом в Москве.
Но был также митинг «Справедливой России» Миронова, но там они посвятили его целиком событиям в Эстонии, сносу памятника. Да.
Я не буду комментировать ни «Справедливую Россию», ни, скажем, ЛДПР, потому что, конечно, 1 мая – это праздничный день, но, в общем-то, к основам этого праздника ни «Справедливая Россия», ни ЛДПР не имеют никакого отношения, потому что, во-первых, я вот продолжаю свои, как бы, так сказать, вводные слова. Хочу радиослушателям сказать, что для профсоюзов 1 мая было, есть и всегда будет днем солидарности трудящихся, днем международной солидарности трудящихся. Потому что я хочу в двух словах напомнить историю. В 1886 году в Чикаго 1 мая были расстреляны рабочие полиции, потому что они протестовали против эксплуатации, которая тогда там была, против длинного рабочего дня, и они выступали за 8-часовой рабочий день. Что у нас получается сегодня? Фактически сегодня требования, по крайней мере в России, они сводятся по большому счету также к требованиям реального хорошо оплачиваемого 8-часового рабочего дня. Потому что мы готовы и будем приветствовать, если рабочий день будет не 8, скажем, а 7 или 6-часовой, как во Франции. Но самое главное, чтобы оплата труда тогда была тоже сравнима с оплатой труда в развитых странах Европы, скажем, в Соединенных Штатах, потому что сегодня этот показатель в России меньше, чем в Европе, скажем, в Соединенных Штатах, в 10 или в 8 раз. От 10 до 8 раз рабочие в России получают меньше, чем в развитых странах. Вот. Но при
раз,
этом...
Михаил Викторович, нет, я все-таки здесь вот пока перебью. Где-то месяца два назад мы на эту тему общались. Вот у вас сегодня мнение не изменилось, а сколько должен получать человек, да, в Москве, скажем, заработную плату?
Ну, я должен сказать, что вот Москва, как регион Российской Федерации, находится в более благоприятных условиях, чем, скажем, соседняя Рязанская, Тульская, Калужская области. Ну, и дальше этот перечень можно продолжать. Потому что в Москве, во-первых, есть реальное сотрудничество между Московской Федерацией профсоюзов, Московской городской думой и московским правительством. И в силу этого, во-первых, здесь рассчитывается реальный прожиточный минимум по другой методике, по отличной от того, что рассчитывается на федеральном уровне. Кстати, вот еще раз сделаю одну оговорку. Федеральная методика была введена в 92-м году на период кризиса на 8 месяцев. Вот она уже живет, значит, прошу прощения, 15 лет. Потому что до того, как была введена эта кризисная методика, все-таки на первых шагах нашего независимого российского государства было принято решение сравнивать это с минимальным потребительским бюджетом. Минимальный потребительский бюджет, подсчитанный, значит, по тем нормам и медицинским нормам, так сказать, и человеческим нормам, в стоимостном выражении он в 2,5 раза выше, чем... вот тот бюджет, который прожиточный минимум, который рассчитывается по кризисной методике.
Ну и сколько сегодня в цифрах?
Москва рассчитывает по минимальному потребительскому бюджету. Сегодня эта цифра около 6 тысяч рублей. По московскому трехстороннему соглашению 5900 уже сегодня минимальная заработная плата. 6400 должна быть с 1 октября этого 2007 года. Вот это Москва, профсоюз, Москва регион-лидер. И мы хотим, чтобы и общее наше российское правительство, федеральное правительство шло именно таким путем. Но вот все-таки, возвращаясь к истокам нашего праздника и говоря о заработной плате, о 8-часовом рабочем дне, человек, который получает заработную плату меньше, чем прожиточный минимум, он вынужден либо... работать больше, чем 8 часов.
Или на нескольких работах. Да?
На нескольких работах. Либо, я скажу грубое слово, либо воровать. Даже на собственном предприятии. Либо, значит, какие-то отношения зарплатные находятся в тени. Вот это профсоюзы против теневых зарплатных отношений и против того, чтобы воспитывать идеологию воровства.
Это называется добирать.
Можно это сказать и так, но только у нас тогда искаженная экономика, и вообще всем экономическим, значит, подсчетам и статистике тогда мы не должны верить. Я лучше кратко, с вашего позволения, скажу о наших
основных требованиях. Через полминуты, сейчас небольшая будет реклама.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
День весны и труда, продолжает Михаил Шмаков.
Карен, вот я все никак не подберусь сказать, что для нас это не день весны и труда, а день международной солидарности трудящихся. И мы именно так будем позиционировать и праздновать этот день всегда.
Я законник, юрист, поэтому называю так, как написано.
Я думаю, что сейчас, когда вот весь этот блуд первых лет последней революции в России закончится, все-таки и в законодательстве мы поправим название этого праздника, вернем ему истинное название и смысл. Но в этом году наша акция проходит под общим таким лозунгом «За достойную жизнь». Под понятием достойной жизни профсоюзы понимают, прежде всего, это достойный труд. Это труд, который высокопроизводительный, труд высококвалифицированный, труд, который также высоко оплачивается. И вот, возвращаясь к вопросу, сколько должны получать российские рабочие, я могу сказать, что те рабочие, которые работают на тех производствах и производят продукцию, которая конкурирует на рынке мировом с продукцией аналогичных компаний мировых, они должны получать зарплату на мировом уровне, а не в 3-4 раза ниже, чем рабочий на точно таком же оборудовании, скажем, в какой-нибудь Голландии, производящий какой-нибудь там синтетический порошок технический для потом производства полиэтиленовых изделий, почему получает российский рабочий в 5 раз меньше, чем рабочий в Голландии на точно таком же оборудовании?
Как-то до эфира вы то ли в сердцах, то ли, не знаю, может быть, на самом деле так думали, но назвали даже цифру 10-12 тысяч УЕ долларов.
Ну, 10-12 тысяч УЕ, в общем, к сожалению, пока еще не получают даже и в Европе. Вот в настоящее время меня избрали президентом Всеевропейского регионального совета профсоюзов, и поэтому, в общем-то, все положение во всех профсоюзах Европы мне знакомо. И, к сожалению, средняя зарплата 10-12 тысяч УЕ, или вот средней зарплаты нет ни в одной стране даже Европы. Но, конечно, на отдельных рабочих местах есть такая заработная плата. Это очень высокая зарплата рабочих, я подчеркиваю, только для категории рабочих, и в Западной Европе. Но при средней зарплате 3,5-4 тысячи евро в Европе, или там порядка 4 тысяч долларов США в Соединенных Штатах, вот это та зарплата, к которой мы сейчас, как профсоюзы, должны стремиться и в России. Да, конечно, есть рабочие места в России, на которых сегодня человек получает примерно такую заработную плату. Но аналогичное рабочее место на Западе стоит дороже. Вот мы за то, чтобы в этом смысле здесь было равенство.
Слово Владимиру Михайловичу, звонит нам из Москвы.
Добрый день.
Надеваем наушники, чтобы слышать вопросы. Да,
добрый
пожалуйста.
День. Шмаковские профсоюзы – это позор России. А Шмаковое окружение – это варьё, которое разворовало колоссальные ресурсы.
Владимир Михайлович, вы...
И нужно сделать все, чтобы снять их с этой должности хлебной. Это новые
олигархи. Давайте так, мы в эфире не допускаем этих выражений, потому что это уже на грани, так сказать, уголовных разных у нас, так сказать, дел происходит, варьё там и так далее, ладно? Вы конкретно скажите, что вы хотите.
Проверьте их доходы, проверьте их капитал.
Так, спасибо. Я готов ответить, в общем, на этот вопрос. Более того, этот вопрос для нас не нов. Каждый раз штатные штрейкбрехеры накануне акций, проводимых профсоюзами, запускают через средства массовой информации давно набившую оскомину, более того, подтвержденную судами ложь о том, что вот профсоюзы там какие-то несметные богатства присвоили, разворовали и так далее, и так далее. Это полный бред. И надо понимать, что каждый, кто ведется на подобную агитацию штрейкбрехеров, сам становится штрейкбрехером. Если мы хотим жить лучше, то мы должны бороться за свои права. Если мы по наущению штрейкбрехеров начнем бороться между собой, все капиталисты, все чиновники нечестные, они будут только потирать руки и говорить, ну, наконец-то нам удалось. Мы их стравили между собой. Мы этого не допустим, мы это отвергаем. А у нас есть ревизионные комиссии внутри профсоюзов, которые нас проверяют регулярно, а также государственные органы по различным заявлениям. Пока ничего не нашли. Я уверен, что не найдут никогда.
Геннадий пишет, что надо вместо митинга за 15 лет организовать хотя бы забастовку одну.
Согласен. Абсолютно согласен. Но я должен сказать, что любая забастовка, она начинается и организовывается на основе голосования соответствующих членов профсоюзов в соответствующих организациях. Будь то на заводе, будь то в рамках региона, будь то в рамках страны. Если вы будете за, мы готовы это сделать. И мы неоднократно предлагали это, и еще раз будем вам предлагать. Я за то, чтобы более жестко отстаивать свои права.
Лариса Дмитриевна из Москвы, слушаем.
Добрый день. Я вообще-то не в такой грубой форме, но, конечно, полностью поддерживаю предыдущего звонившего. Но вот такой вопрос. Вот вы обладаете огромной профсоюзной собственностью. Я работаю в школе, хотя я сейчас не педагог по профессии. Мне за 11 лет даже близко ни одной путевки. в Кисловодск, они мне называют цифры, которые, ну, я без них могу туда попасть, если имеют деньги.
Значит, знаете что, я вам скажу, я вот, Лариса Дмитриевна, вот вы не отключайтесь пока, я в институте преподаю, там студенты, да, ну, на полставки не бросаю, право?
Да.
Студенты, у них есть профсоюз, да, в институте, имеют право на путевки. Я говорю, вы ездите куда-нибудь? Они говорят, нет. Я говорю, вот а почему? А нам никто не предлагает.
Надо сами
А мы спросили, а нам не дают. Я говорю, так...
Ну, я пыталась профсоюзе московский.
Вы же их избираете сами, эти профсоюзы. Да, студенты знаю, избирают этот профсоюз. Вот мы, студенты мои, да, потом говорят, они нам отказывают. И переизбирают их опять.
Понятно,
это не в рабском ли нашем дело, а не в психологии нашей рабской. Избираем сами.
Согласна,
они нам не дают, а мы их опять избираем.
Я пыталась добиться путевки за 11 лет. Ну, извините.
А зачем вы их избирали, такой профсоюз?
Я не знаю, еще можно
что Шмаков ответил.
По
ставки, Лариса Дмитриевна, я прошу.
Педагогов по поводу ставки. Да, они получают сейчас вроде бы в Москве получше, чем ну, по всей стране. Но они же только за две ставки практически получают. Вот и все. А Шмакова, конечно, он обладает огромной собственностью. Немыслимой просто.
Лариса Дмитриевна, а вы член профсоюза?
Да, конечно.
Это прекрасно. Значит, вот я советую вам в свой профсоюз обратиться. Мы подскажем вашему профсоюзу, я так понимаю, народного образования,
да,
в котором вы
и
состоите.
Там ничего нет. А можно еще вам сказать?
Пожалуйста, скажите, при этом хочу сделать одно уточнение. Шмаков, конечно, председатель Федерации независимых профсоюзов России, но все решает коллегиальный орган этой федерации, съезд.
Можно еще вам добавить?
Генеральный совет и исполком. Вот,
понятно, а можно вам еще добавить?
Пожалуйста.
Я считаю, что вы отчаянный антисемит еще. Бывает, правда, похуже. До свидания.
Вот
пробило. Вот тяна называется, да?
Вот я насчет антисемита я совсем не понял. Потому что...
Ни с того, ни с сего. На пустом месте. Никогда я не слышал.
Потому что, конечно, может быть, я допускаю в еженедельной передаче с Зиновьем Высоковским анекдоты и про евреев тоже, но я, правда, и про русских, и про грузин, и про армян рассказываю анекдоты, а иногда и про чукчей. Поэтому, вот это я попросил бы уточнить, в чем это заключается. А если говорить серьезно, конечно, то профсоюзы, по крайней мере, Федерация независимых профсоюзов России, имеют ровные, деловые, хорошие отношения со всеми традиционными конфессиями Российской Федерации.
Я думаю, что, может быть, на самом деле здесь надо все-таки усиливать контроль за этими низовыми профсоюзными структурами, которые вот так с людьми поступают, да, как-то, ну вот, по каждому факту, да, принимать меры.
Но
да.
Мы каждый раз говорим те же самые слова, Карен, которые ты сказал, потому что вот каждого руководителя первичной организации выбирает члены профсоюза данного коллектива, и если не удовлетворены деятельностью этого руководителя, либо руководитель следующего звена и так далее. Их надо просто переизбирать.
Я же говорю, на примере студентов. И опять переизбирают их же, и они также над ними издеваются. Вот непонятно, рабская психология. А что молодежь думает? У нас лидер молодежного крыла ФМПР здесь Евгений Сивайкин. Как вообще настроение, да, вот скажите, потому что я вот, надо сказать, разговаривал недавно с Алексеем Невским, мы вышли на метро Третьяковская, вот общались там с молодежью. У очень многих, вот несмотря на то, что и зарабатывают там вроде бы неплохо, ну, там устраиваются, ну, 20-30 тысяч дают сейчас, там есть высшее образование, да, да, можно устроиться. И зарплаты есть, вроде у некоторых и квартиры какие-то есть, там остались от родителей, но в душе все равно какая-то накипь. Идут какие-то разговоры вот о том, что вот власть, там революция нужна в стране. Да, вот вы общаетесь с молодежью. Есть такое в душе?
Могу сказать.
Неприятие того, что происходит. Ну, говорят, видим воровство кругом, коррупцию. Одни разъезжают на вот этих дорогущих машинах, имеют особняки. Те же заводы, директора предприятий. Получают какие-то сумасшедшие заработные платы, рабочий получает 5-7 тысяч рублей, да, они все это видят.
Могу сказать, что молодежь, сразу говорю, молодежь в профсоюзах у нас это возраст до 35 лет, те, которые старше, это, конечно же, уже видят, и со студентами это не так все хорошо, но, опять же, и они уже более осознанно ко всему относятся, опять же, с этим работают и наши профсоюзы. В частности, уже и в Москве, как вы знаете, есть открытые уроки в учебных заведениях, где профсоюзные активисты рассказывают о том, что же такое профсоюзы на самом деле. Что это не только путевки, материальная помощь, подарки к Новому году, что это защита трудовых прав людей, в том числе и молодежи. И, конечно же, как следствие, молодежи все больше приходит на первомайские митинги и акции. Могу сказать, что вот, допустим, в сегодняшних акциях в среднем около трети, а то и больше, принимает участие молодежи.
Есть озлобление на власть, на правительство, на президента.
Ну, могу сказать, что насчет озлобления, вернее, озлобления вряд ли, а то, что недовольство действиями и недовольство ситуацией, конечно же, есть. И это хорошо на самом деле, потому что если человек будет выражать свое недовольство открыто и как-то пытаться преодолеть эту ситуацию, то это лучше, нежели он будет обсуждать все на кухне или обвинять в этом кого-то другого, что кто-то за него не достиг его совершенства.
Я так понимаю, главная цель профсоюзов, да, и Шмаков Михаил Ильич об этом постоянно говорит, это, если так выразить одним словом, это борьба с бедностью. Да. Да? И президент постоянно об этом тоже говорит. Вот добрый Александр спрашивает вас, а что вам больше всего понравилось в послании президента и что он упустил на этот раз?
Ну, я думаю, что общий характер, направленность послания президента была очень достойная, солидная, конечно, в том числе и была большая, скажем так, социальная часть этого послания. Вместе с тем, что ряд решений, на мой взгляд, он недостаточно, скажем, увеличение пенсии за 3 года на 65%, это не решит проблемы, потому что это не, тогда, при этом пенсии еще не достигнут как минимум 40% замещения утраченного заработка. Поэтому здесь должен быть более активный и более, так сказать, дифференцированный подход, потому что есть разные категории работающих и граждан. Я бы при этом сказал, что вот правительству все-таки дан сигнал, что эти цифры, они некие контрольные, но минимальные. Если правительство в данном случае перевыполнит план и решит эту задачу не за 3 года, а за 2 или за год, будет хорошо, чтобы за 3 года решить втрое больше.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. В программе «Время гостей» Гарри Бардин, режиссер анимационного кино, автор «Выкрутас», «Адажио» и «Чучи», обладатель «Золотой пальмовой ветви» и лауреат государственной премии о современной жизни, мультипликации и новой работе. Почему сегодня важно рассказывать про гадкого утенка? Ведет программу Анна Качкаева. Повтор 2 мая в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В числе организаторов акции профсоюзы, КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», оппозиционные организации. В Москве сторонники оппозиции собрались на Славянской площади. В митинге участвовали активисты «Молодежного яблока», «Объединенного гражданского фронта», «Правозащитного движения за права человека». В Эстонии, где на прошлой неделе вспыхнули беспорядки из-за демонтажа памятника советскому воину-освободителю в центре Таллина, минувшая ночь прошла спокойно. Власти страны, опасаясь очередных волнений, ввели запрет на проведение публичных мероприятий вплоть до 11 мая. Под Воронежем в результате столкновения микроавтобуса с грузовой машиной погибли 13 человек, трое госпитализированы, все граждане Узбекистана. Они ехали на работу в Москву. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который уснул за рулем. В Назрановском районе Ингушетии 2 солдата-контрактника получили ранения в результате подрыва на мине. Взрыв произошел в окрестностях населенного пункта Али-Юрт. Власти в Ираке утверждают, что в апреле число жертв терактов и нападений среди мирного населения снизилось на 20% по сравнению с мартом. Данные предоставлены агентству Рейтер, министерствами внутренних дел, обороны и здравоохранения. США и ЕС подписали в Вашингтоне соглашение о снижении тарифов и смягчении ограничений на трансатлантические авиаперевозки. После переговоров с президентом США Джорджем Бушем европейские лидеры упомянули о прогрессе в диалоге по борьбе с глобальным потеплением. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что его страна отказывается в дальнейшем иметь дело со Всемирным банком и Международным валютным фондом. По словам венесуэльского лидера, эти международные организации используют малые страны исключительно в своих интересах.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «День весны и труда». В программе участвуют председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивайкин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Сегодня вы заявили на митинге, Михаил Викторович, что наверняка многим не удастся усидеть в своих министерских креслах, и придется ответить за свои слова. Кого вы имели в виду?
Ну, я имею в виду, прежде всего, это состав правительства, но внутри этого правительства, прежде всего, экономический блок. Потому что тогда правительство, к сожалению, обманывает и свой народ, граждан России, и профсоюзы. Потому что в ходе переговоров, скажем, в начале этого года, мы договорились, что минимальный размер оплаты труда выходит на уровень прожиточного минимума в конце 2008 года, договорились о графике. При этом правительство сказало: хорошо, мы с графиком согласны, давайте только разобьем на две части. Вот отдельным законом примем, что будет повышаться в 2007 году, и это действительно сейчас принято, до 2300 рублей с 1 сентября. А вот все то, что будет повышаться в 2008 году, мы это внесем в бюджет на, соответственно, на 2008 год и на эту трехлетку. Мы пошли на это соглашение, значит, принят закон по 2007 году, а в 2008 году сказали: нет, теперь в 2008 году мы этого не достигнем, мы это достигнем в 2011 году. К 2011 году правительство сегодня, занимающее министерские кресла, конечно, изменится. Оно изменится, во-первых, после президентских выборов. Некоторые аналитики говорят, что, может быть, еще до президентских выборов, я лично в это не очень верю, но после президентских выборов явно будет новый кабинет министров, придут новые люди и скажут: мы вообще не отвечаем за те обещания, которые давали те, кто ушел. Поэтому это просто уход от ответственности конкретных людей, которые сегодня занимают места министра финансов и министра экономического развития.
А президент изменится?
Как сказал сам президент при представлении недавнего послания, что через год будет новый человек читать новое послание.
Мы тут говорили о том, что, я думаю, что большинство радиослушателей, наверное, размышляют так же, что да, вот это настроение все-таки в обществе есть такое. Вот, мы когда общаемся, мы часто на улицах просто вот с людьми. Это вот настроение какой-то иногда безысходности, такой тоски, да, вот почему. Вот у меня жизнь вот так не складывается. Ну, вроде старался, учился человек. Кто-то даже профессором стал, работает на кафедре. Получает еле-еле там $700-800. Написал две диссертации, да. И тут же он видит рядом какие-то вот, да, абсолютно. Это можно даже вот на примере любых институтов брать. Там ректор там ставит себе оклад по $40-50 тысяч. Вот так. Профессор $800. Это все наводит на мысли о том, что да, вот как-то не получается у нас так, чтобы ну, договариваться, да, чтобы люди как-то чувствовали себя людьми. Да. Не знаю, это то ли от того, что ну, как удержу нету, или жадность такая, да, то есть вот человеку мало, мало, все мало. Алексей Львович Невский на эту тему очень много размышляет у нас, вот ему слово.
Да, правильно сказал Карен Владимирович, что очень большое расслоение в обществе. И эта несправедливость, она вызывает, ну, так сказать, очень негативные мысли у людей. Я у себя в городе недавно разговаривал с одним оперуполномоченным милиции,
Город назовите, железнодорожный.
Да, город железнодорожный. И он говорит, я, говорит, просто замучился. Столько самоубийств, причем мужчины 30-40 лет самоубийства. Суицид. И женщины тоже молодые достаточно. То есть у нас в России колоссальная, так сказать, неестественная смертность. Это, наверное, 500 000 человек, может быть, если посчитаем по всем позициям. То есть отравление, суицид, гибель какая-то из-за того, что у человека плохое настроение, он попадает в какую-то кризисную ситуацию. Ну, знаете, вот действительно расслоение. Вот Курчатовский институт у нас есть такой знаменитый. Конечно, он бюджетно финансируется. Там у нас светлые головы работают, может быть, чуть ли не самые светлые головы нашей страны. Всемирно прославленный институт. И там, оказывается, это зарплата у людей даже не $800, а там 2-3 тысячи рублей люди получают. 2-3 тысячи рублей.
Вот научный сотрудник.
Да, получают, ну, такие небольшие зарплаты. Ну, это вот официальная там сводка была. А президент этого института, конечно же, ну, он уважаемый ученый, член общественного совета при президенте общественной палаты. Это академик Велихов. У него зарплата в этом институте 340 тысяч рублей. То есть, ну, это в 100 раз больше, чем у обычного сотрудника. Конечно же, я не думаю, что будет труд эффективный этих ученых, если они отягощенные вот нищетой, депрессивными мыслями, сами приходят на рабочее место, потом домой, к этим домашним скандалам. Ничего, такая экономика не пойдет. Правильно Михаил Викторович говорит, что, конечно же, экономический блок в правительстве, он как-то иначе размышляет, чем в тех странах, где как Китай или Япония, Южная Корея, где динамично развивается экономика, сложные отрасли экономики, позволяющие получить высокую долю добавленной стоимости с продукта, обеспечивающие эти экономики местами людей, рабочими, квалифицированными. А у нас как-то в другое направление, конечно же. И вот такие вот креативные менеджеры, так сказать, эффективные менеджеры, как они себя называют, они появляются на наших производствах. Причем интересно, знаете, вот я недавно ехал по России с юга сюда, в Москву, и очень характерные так вот небольшие городки такие, вот, ну там, видимо, 30 тысяч живет население, поезд делает короткую остановку. Это большая часть России живет в таких городках. Видать, там градообразующее предприятие. Стоят цеха с выбитыми стеклами, не крашеные давно, не беленые.
Запустение.
И тут же рядом какой-то офис. Офис такой, евроремонт, как у нас называют. Какие-то там машины очень дорогие, какие-то толстые такие, люди веселые выходят из этого офиса. И тут же, видимо, бывшие рабочие этого предприятия там торгуют каким-то кефиром на станции, что-то там пивом там это. Ну, то есть вот это вот повсеместное явление, вот какие-то определенные, это тип человека какой-то, он пришел к экономике в значительной мере. Иван Петрович Павлов, великий физиолог наш, лауреат Нобелевской премии, он вообще общество рассматривал как сложную такую субстанцию. И он говорил, что существует определенная порода человека, которая внешне точно такая же, как вот нормальный человек, но которая настроена исключительно на паразитизм. И цель вообще-то общества это то, чтобы этих людей вычислять вовремя и блокировать их, не давать им доступ к ресурсам общества. Иначе либо они погубят общество, либо приведут его к серьезным каким-то конфликтам и катаклизмам. Вот что я хотел сказать.
Это что-то с Ломброзо уже связано.
А почему мы забываем эти физиогномику и все?
Я хотел бы два слова в дополнение сказать. Совершенно, с моей точки зрения, очень такие живые наблюдения, которые действительно жизнь показывают. Но вот с экономической точки зрения я бы хотел подчеркнуть, что, скажем, ректор института, он, может быть, и достиг, а в принципе и не достиг мирового уровня своей зарплаты, как ректор, да? А вот научный сотрудник или преподаватель далеко в десятки раз не достигает вот этого мирового уровня. Так вот, кстати, в этом отличие подходов и идеологий профсоюзов, различных партий и всего остального. Некоторые партии говорят, вот давайте для того, чтобы неравенство в обществе было меньше, давайте мы обрежем зарплату ректору. Мы говорим другое. Мы давайте поднимать зарплату всем до мирового уровня. И ректору, который при большой зарплате не добирает до нормального ректора, конечно, престижного вуза, конечно, мирового. Конечно, а у нас, конечно, на мировом уровне эти вузы.
Несколько вузов.
Но преподаватели и научные сотрудники вообще находятся на нищенском уровне. Вот давайте мы первым делом поднимать зарплату низкооплачиваемых. Тогда у нас не будет бедности, тогда у нас будет пресловутый средний класс, тогда у нас будет платежеспособный спрос населения, тогда у нас будет развитие экономики.
Не будет депрессивных настроений, которые не позволяют трудиться, в принципе.
Но в данной ситуации, знаете, если выделяется бюджет, там ректор себе забирает там, 40-50 тысяч долларов, я считаю, что в данной ситуации надо все-таки обрезать именно ректору, когда мы поднимемся там до мирового уровня.
А для этого должна быть гласность при назначении зарплаты.
Да, совесть должна быть у ректора первым делом.
Менеджером.
Человеческой.
Кроме совести, гласность и определенный общественный контроль.
Александр Владимирович Шершуков зашел в эфир к нам. Газета «Солидарность», главный редактор, да?
Ну, вы знаете, буквально несколько слов по звонку радиослушателя, который я слышал. Это то, что... Вот проблема с путевкой, да? Но мне кажется, проблема-то на самом деле не с путевкой. Потому что если бы у человека была достойная зарплата, которая позволяет купить путевку вне зависимости... Путевка – это такой немножко отживший уже вещь, как бы на самом деле, да? Цель же заключается в том, чтобы человек получал достойную оплату своего труда, достойную заработную плату, на которую он мог купить путевку в Сочи, путевку за границу и так далее и тому подобное. Вот это вот некоторый как бы такой идеал, да, к которому идем.
Как журналист вы наблюдаете тоже настроение, да, в обществе?
Ну, а настроения-то, как мне кажется, достаточно простые. Спорт идет вокруг чего? Существует пресловутый пирог, который можно делить, или еще его не существует. Вот. Значит, и со своей гляди колокольни, мне кажется, что здесь же уже поднимался вопрос по поводу уровня зарплат, точнее, даже не уровня зарплат, а разницы между зарплатами руководителей предприятий и рядовых сотрудников. Вот. И здесь, да, это действительно проблема. Это показывает то, что данный пирог, будь он в бюджетный, будь он внебюджетный, он имеет место быть. И вопрос заключается в том, насколько справедливо он может быть разделен. И вот здесь уже проблема действительно профсоюзная.
Проблема еще гласности и совести. На гласность как раз вот сказал Михаил Викторович. Да?
Это внутренняя проблема.
Гласность. Как бы, ну, например, по-моему, один из руководителей Volkswagen, да, что-то он там какие-то деньги потратил куда-то там, да, на какие-то публичные дома, да. Об этом сразу стало известно. Этот человек стал нерукопожатным просто в Германии. Хотя он дружил с канцлером, он был очень известным и богатым человеком, да. Наш господин Прохоров, вытворяя совершенно невообразимые вещи, да, и ничего. Это на больших уровнях.
Так, а вы знаете, могу сказать следующее по поводу господина Прохорова, что сейчас эта проблема, то, что происходило в Куршавеле, это стало предметом неким такого общественного реагирования, да? А когда, допустим, 3 года назад происходили выяснения от господина Прохорова с профсоюзами на Норильском никеле, да? Это не стало предметом общественного реагирования, да? И пресса, и это, кстати, упрек некоторый нам, на самом деле, и как бы мне, как представителю корпорации,
пресса,
да?
Пресса, да.
Это упрек заключается в том, что в тот момент, когда много или мало зарабатывают работники Норильского никеля, возникал вопрос, да? Да, значит, вот сколько положили, столько пусть их зарабатывают, да? Так сказала в тот момент пресса, на самом деле, в своем среднеусредненном варианте. Вот и все, ребята. А выяснять сейчас насчет того, что происходило в Куршавеле, пусть этим французская полиция занимается, как бы.
Ну, вообще, я хочу добавить, что ведь это коренной вопрос вообще экономического развития. Вопрос распределения прибыли от труда. Вот есть предприниматель,
самое главное,
который,
конечно,
ну, у которого есть капитал или какие-то возможности, он организовал этот труд. Значит, есть наемные работники, которые создают продукт, который продается на рынке. И вот доход от этой продажи должен быть распределен, ну, так, общественно справедливо. Это не значит, что всем поровну, но общественно справедливо. Если хозяин, собственник получает громадную прибыль, которая несоизмерима со средней мировой прибылью на этом предприятии, а работники получают заработную плату в 10 раз меньше, чем на среднем мировом уровне на данном производстве, вот это несправедливо.
И надо, чтобы общество протестовало против
совершенно
этого.
Совершенно верно. Общество во всей своей взаимосвязи, а не только профсоюзы, которые, когда начинают протестовать, их где-то там, грубо говоря, прижимают, и все отворачиваются и считают, что ничего не произошло.
Нина Ивановна пишет, Шмаков правильно ставит вопрос о повышении зарплаты, улучшении жизни, налоги. Имея хорошую зарплату, вы сами можете поехать отдыхать по своему желанию. К нам в эфир прозвонилась Валерия Новодворская. Слушаем вас.
Слушаю вас, господа, хотя там, по-видимому, у вас два товарища, и прихожу в отчаяние. Такое ощущение, что ничего не изменилось с глубоко советских времен. Вот такой вот Советский Союз продолжается. И 1 мая продолжают отмечать. Я очень сомневаюсь в том, что это праздник, вернее, не сомневаюсь в том, что никакого праздника 1 мая не было и нет. Вольно же было чикагским рабочим требовать 8-часового рабочего дня. Можно и 5-часовой потребовать, только когда соответствующим образом повысилась производительность, и когда технологии дошли до этого уровня, вот тогда появилась возможность моделировать рабочий день. И нам еще Францию приводят в пример. Ну, пример, скажем, крайне удачный. Я только молю Бога, чтобы Сигален Рояль не стала президентом, потому что она окончательно угробит французскую экономику. Ее и так уже национальная ассамблея, где заседают коммунисты, как лисица сыр же, несколько подъела. Ведь это очень простые качели. Ну, давайте сделаем себе рабочий день, там, 6-7 часов. И у нас все будет замечательно. Вот они это и сделали. И что стало из этого дальше? А из этого дальше проистекло то, что грамотный человек, а не начитавшийся марксистского хлама, очень хорошо знает, что для начала стали нерентабельны производства, потому что цена товара, она включает, между прочим, и вот количество затрат. И чем меньше работает этот самый ваш наемный работник, тем выше цена товара, тем труднее найти на него покупателя, тем менее он конкурентоспособен. Ну, что сделал бизнес? Бизнес закрыл ряд производств. Вот были такие сигареты, и Житан во Франции раньше выпускались, с голубыми цыганками на крышечке. Теперь в Испании производятся, потому что там меньше груз социалки. Она не висит там таким камнем. И, соответственно, сразу, когда бизнесы поехали кто в Восточную Европу, кто в Португалию, кто в Китай, соответственно, стало меньше рабочих мест, увеличилась безработица. Вот теперь французские трудящиеся прыгают тоже на площадях и требуют, чтобы им дали работу, откуда она возьмется. Экономика – это не место и не время для демагогии.
Отвечает Михаил Шумаков.
Валерий Ильич, я рад тому, что вы присоединились к нам в эфире. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, у каждого свои праздники. И 1 мая не единственный праздник, который вспоминает и будет всегда помнить рабочее движение, профсоюзное движение. Потому что, кроме этого, есть еще 9 января 1905 года, с которого началась первая русская революция и так далее. Это те битвы, если хотите, где труд и капитал сходился в открытом бою. Теперь, что касается производительности рабочего времени и так далее. Конечно, мечта любого собственника – это Китай. 12-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей неделе за $100 в месяц.
Это идеал.
Да, это, да, но тем не менее, за $100 в месяц, то, как позиционируют это и все, так сказать, показывают. Для России такое развитие неприемлемо. И я, как гражданин России, это заявляю открыто, свободно, а как председатель Федерации независимых профсоюзов России, я буду делать все, чтобы мы пришли к европейским стандартам, к французским ли, английским или немецким стандартам, они немного отличаются, но стандартам социальной защищенности граждан Российской Федерации, наемных работников в своем большинстве. Чтобы такие же были стандарты медицинского обслуживания и стандарты простой человеческой жизни. Регресс не нужен никакому обществу. Мы призываем профсоюзы к прогрессу, в нашем обществе.
Господин Шпаков, как вы хотите прийти к европейскому уровню в социальной защищенности и в оплате труда, если у вас азиатский уровень свободы? И скоро, по-моему, мы Китая достигнем уже в этом отношении. Вот у вас был вопрос по президентскому посланию. И оно вам безумно понравилось.
Слово
а
безумно
главный
не говорит.
Смысл этого президентского послания, это что нужно отнять и остатки свободы, которую даровал Борис Николаевич Ельцин, что еще мало отняли, звучат какие-то демократизаторские лозунги, вокруг у нас враждебное окружение, идут какие-то денежные потоки оппозиции, и срочно надо все это отнять и опять установить железный занавес. При таких вот стандартах о какой европейской обеспеченности вы мечтаете? Основа любого нормального человеческого существования – это свобода. Свобода, собственность, законность. А вы с Прохоровым хотите воевать.
Валерия Ильинична, одного без другого не бывает. Нищий человек никогда не будет свободен, и более того, ему эта свобода будет не нужна. Только тот человек, который своим трудом может обеспечить себе жизнь, он будет гражданином с большой буквы, он будет принимать ответственные решения при голосовании, и он будет относиться с иронией и презрением к тем, кто его обманывает. Если человек нищий, он будет думать только о куске хлеба.
Приводили мы разные примеры насчет заводов, директоров, ректоров. Да, и вот люди вот начали писать пейджер, да, я заслуженный изобретатель, 104 изобретения. 132 раз предложение конструкции самолетов. Прибыль сделал в стране 26 миллиардов рублей, я посчитал. Отработал 50 лет на фирме Илюшина. Уволен. Баланин Юрий Владимирович.
И с минимальной пенсией еще, видимо, да?
Упреки Шмакову в антисемитизме нелогичны. Это по поводу, помните, звонок был. А тот же Баландин пишет. Этот завод Илюшина. Помощник директора Санков. Ставка его 1700 рублей в час. То есть за месяц он получает 300 тысяч рублей. Это сколько в долларах, кстати?
Ну, примерно 10-12
тысяч долларов.
А я получал 990 рублей в месяц.
Так у этого человека должна быть возможность иметь какие-то средства. И он тогда будет свободен, этот изобретатель. И он сделает очень много для страны. А когда он нищий, не может свести с концами, какая? И отдача от него мизерная. Ну.
Еще бы час-полтора бы нам пообсуждать это все. Да? Но у нас поджимает время, осталось 3 минуты. Подводим итоги, начнем с радиослушателя. Анатолий.
Будьте любезны, вот госпожа Новодворская уже сказала о стоимости рабочей силы, которая является составной частью стоимости товара. Вы всерьез полагаете, что отечественный товар может быть конкурентоспособным при европейской стоимости рабочей силы?
Безусловно, потому что экспортный российский товар, он ничем не отличается от подобного товара, произведенного в любой другой стране. И поэтому нефтяник-оператор на Буровой должен получать те же 15 тысяч долларов, как нефтяник на Буровой в Норвегии, а он получает в 4 раза меньше.
Вера Степановна, ваши итоги сегодняшнего разговора.
Здравствуйте.
Из Подмосковья.
До тех пор, пока наше правительство не будет заинтересовано обеспечить российский народ, наша страна будет бедствовать. Они все заинтересованы сейчас приватизировать остальные предприятия бесплатно и капитал отсылать за границу. Как это делает Абрамович? Уже он стал миллиардером.
Ваше предложение.
Мое предложение заменить правительство, все заменить правительство для того, чтобы они работали на русский, на российский народ.
Александр Шуршуков. Итог разговора.
Я с большим интересом выслушал мнение радиослушателей на самом деле. Вот. Но итог-то тот же самый на самом деле, что я и хотел сказать. А именно для того, чтобы была нормальная зарплата, для этого и нормальный доход человека, для этого нужна нормальная работа профсоюзов.
Евгений вот Сивайкин.
Я хотел бы сказать, присоединиться, во-первых, согласиться с Михаилом Викторовичем о том, что да, наш товар может быть конкурентоспособен. И когда говорят о том, что у нас якобы невысокая производительность, то зависит она не от работника, а от работодателя, который должен усовершенствовать средства производства. Когда же у нас прибыль, сверхприбыль вкладывается в куршавели, то естественно, что наш товар не будет таким конкурентоспособным, как за рубежом.
Алексей Невский.
Я считаю, что нужно твердо, решительно, с хорошим настроением бороться за свои права и за социальную справедливость в любом обществе.
Валерия Новодворская.
Далеко нынешним профсоюзам до польской солидарности. В Советском Союзе они были придатком КПСС, сегодня они придаток Единой России. И вышли там из позапрошлого века. Бороться надо за свободу.
Ну, 40 секунд, 40 секунд есть у Михаила Шмакова.
Мы будем бороться за свободный труд, и это и будет самая главная свобода. За то, чтобы труд в нашей стране имел цену, соответствующую рыночную, а не сознательно занимался. Вот в этом и будет свобода каждого трудящегося человека.
Знаете, на Пейджер я почти все сообщения прочитал, но вот Ирина пишет, что я не читаю их. Ирина, а я читаю сообщения ваши, читаю, что вы живете на нищенскую пенсию. Прочитал. И желают нам люди, Карен Агамиров и его гости, хороших праздников. Спасибо.
Спасибо большое.
В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивайкин. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Памяти Мстислава Ростроповича. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.